В первых числах ноября стали доходить до казаков разноречивые слухи о перевороте в Петрограде. Штабные ординарцы, обычно осведомленные лучше всех, утверждали, что временное правительство бежало в Америку, а Керенского поймали матросы, остригли наголо и, вымазав в дегте, как гулящую девку, 2 дня водили по улицам Петрограда. Позже, когда было получено официальное сообщение о свержении временного правительства и переходе власти в руки рабочих и крестьян, казаки настороженно притихли. Многие радовались, ожидая прекращения войны, но тревогу вселяли глухие отголоски слухов о том, что 3-й конный корпус вместе с Керенским и генералом Красновым идет на Петроград, а с юга подпирает Каледин, успевший заблаговременно стянуть на Дон казачьи полки. Фронт рушился. Если в октябре солдаты уходили разрозненными, неорганизованными кучками, то в конце ноября с позиций снимались роты, батальоны, полки. Иные уходили налегке, но большей частью забирали полковое имущество, разбивали склады, постреливали офицеров, попутно грабили и раскованной, буйной половодной лавиной катились на родину. В сложившейся обстановке было бессмысленно назначение 12-го полка задерживать дезертиров, и полк, после того, как его вновь кинули на позиции, тщетно пытаясь затыкать те дыры и прорехи, которые образовывала пехота, бросавшая свои участки, в декабре снялся с позиций, походным порядком дошел до ближайшей станции и, погрузив все полковое имущество, пулеметы, запас патронов, лошадей, тронулся внутрь перекипавшей в боях России. Через Украину двигались эшелоны 12-го полка на Дон. Неподалеку от Знаменки полк пытались разоружить красногвардейцы. Переговоры длились полчаса. Кошевой, еще 5 казаков, председатели сотенных ревкомов, просили пропустить их с оружием. «Зачем вам оружие?» – допытывались члены станционного совета депутатов. «Своих буржуев и генералов бить, Каледину хвост ломать», – за всех отвечал Кошевой. «Оружие наше войсковое не дадим», – волновались казаки. Эшелоны пропустили. В Кременчуге вновь пытались обезоружить. Согласились пропустить, лишь когда казаки-пулеметчики, установив у открытых дверей вагонов пулеметы, взяли под прицел станцию, а одна из сотен, рассыпавшись цепью, легла за полотном. Под Екатеринославом не помогла и перестрелка с красногвардейским отрядом. Полк все же частично обезоружили. Взяли пулеметы, более 1000 ящиков патронов, аппараты полевого телефона и несколько катушек проволоки. На предложение арестовать офицеров казаки ответили отказом. За всю дорогу потеряли лишь 1 офицера, полкового адъютанта Черковского, которого приговорили к смерти сами казаки, а привели в исполнение приговор чубатый и какой-то красногвардеец-матрос. Перед вечером 17 декабря на станции Синельниково казаки вытащили адъютанта из вагона. «Этот самый предавал казаков?» — весело спросил вооруженный маузером и японской винтовкой щербатый матрос-черноморец. «Ты думал, мы обознались?» «Нет, мы не промахнулись, его вытянули», — задыхаясь, говорил чубатый. Адъютант, молодой подъясаул, затравленно озирался, гладил волосы потной ладонью и не чувствовал ни холода, жегшего лицо, ни боли от удара прикладом. Чубатый и матрос немного отвели его от вагона. «Через таких вот чертей бунтуются люди. И революция взыграла через таких. У ты, каханный мой, не трясись, а то осыпешься», — пришептал чубатый и, сняв фуражку, перекрестился. «Держись, господин подъясаул». «Приготовился?» Играя маузером и шалой белозубой улыбкой, спросил чубатого матрос. «Готов». Чубатый еще раз перекрестился, искоса глянул, как матрос, отставив ногу, поднимает маузер и сосредоточенно жмурит глаз, и, сурово улыбаясь, выстрелил первый. Под Чаплином полк случайно ввязался в бой, происходивший между анархистами и украинцами, потерял 3 казаков убитыми и на силу прорвался, с большим трудом прочистив путь, занятый эшелонами какой-то стрелковой дивизии. Через 3 суток головной эшелон полка уже выгружался на станции Миллерово. Остальные застряли в Луганске. Полк в половинном составе, остальные разъехались по домам еще со станции, пришел в хутор Каргин. На другой день с торгов продавали трофеи, приведенных с фронта отбитых у австрийцев лошадей, делили денежные суммы полка обмундирования. Кошевой и остальные казаки с хутора татарского выехали домой вечером. Поднялись на гору. Внизу, под белесым ледяным извивом Чира, красивейший в верховьях Дона лежал хутор Каргин. Из трубы паровозной мельницы рассыпчатыми мячиками выскакивал дым. На площади чернели толпы народа, звонили к вечерне. За Каргинским бугром чуть виднелись макушки верб хутора Климовского. За ними, за полынной сизью оснежного горизонта, искрился и багряно сиял дымный распластавшийся в полнеба закат. 18 всадников миновали курган, подпиравший три обынившие дикие яблоньки, и свежей рысью, поскрипывая подушками седел, пошли на северо-восток. Морозная, воровски таилась за гребнем ночь. Казаки, кутаясь в башлыки, временами переходили на полевой намет. Резко, звучно до боли щелкали подковы. На юг текла из-под конских копыт накатанная дорога. По бокам ледянистая пленка снега, прибитого недавней ростепелью, держалась, цепляясь за травяные былки, при свете месяца блестела и переливалась меловым текучим огнем. Казаки молча торопили коней. Стекала на юг дорога. Кружился на востоке в дубовеньком буераке лес. Мелькали сбоч конских ног филейные петли заячьих следов. Над степью, наборным казачьим поясом, чеканом, лежал нарядно перепоясавший небо Млечный Путь.